Господи, сохранишь ныне. Послание святого апостола Павла, чтение.
Аминь.
Братья, дары у нас, поданы каждому из нас благодати различные. Есть у тебя дар пророчества, пророчествуй в согласии с верой. Есть и дар служения, служи. Есть и дар учительства, учи. Если тебе
и духами твоему.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Милости твоей, Господи, вовек воспою, в рот и рот возвещу истину твою усты моими. На небесе уготовится истина твоя.
Святого Евангелия. Во время оно влез Иисус корабль в рейд и принял свой град. И все принеслось ему расслабленно жилось. На древе заще, и видев Иисус веру им, лице расслаблен. Дерзача, отпущаются те грехи твои. И все, не цет книжник леса в себе, все их хули. И видев Иисус помышления их, лице, скуя вы мыслите лукавые в сердцах своих, чтобы есть удовереши, отпущаются эти грехи, или реши, восстань и ходи. Надо увесть, яко властивать Сын Человеческий на земле, отпущайте грехи. Тогда глаголу расслабленному, восстань, возьми твой одрый дневной твой. И восстав, взем одер свой и дневнок свой. Видя все за народе чудившися и прославился Бога, дав саму власть таковую человеку.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, некоторое время назад я встретил такое уничижительное и обвиняющее даже современную церковь и современное духовенство замечание, которое в общем и целом сводилось к тому, что если мы посмотрим на то, чего ищет современный человек в церкви, то мы обнаружим, что, дескать, все, что интересует современного человека, приходящего в храм, лежит по всю сторону бытия. Иначе говоря, люди озабочены своими житейскими проблемами и ищут в церкви этих проблем разрешения. Они ищут помощи в болезни, они ищут какого-то утешения в каких-то своих страданиях, решения каких-то проблем, связанных с ближними, с очень ближними людьми и так далее. И этот человек сказал примерно следующую фразу, что как это далеко отстоит от настоящего христианства, которое целиком и полностью нацелено на такие вещи, которые в голову современным людям, приходящим в храм, не приходят, а именно на жизнь вечную, на прощение грехов, на спасение души. И я возмутился духом, конечно, но потом я понял, что подобное суждение, оно вполне симптоматично. Оно вполне укладывается в сформировавшуюся некую идею, тренд некий в современном обществе, в медийном пространстве, который отвечает церковь за погруженность в проблемы этого мира. И я это говорю, конечно, не случайно и на сегодняшний день, не потому, что меня поэтому язвило какое-то давнишнее воспоминание или закрытый гештальт. Речь как раз идет не об этом. Я вспомнил об этом ровно потому, что я готовился сказать нечто с этого самого амбона в связи с только что звучавшим здесь евангельским чтением, маленьким отрывком из Евангелия от Матфея. И я хотел бы сказать о том, что подобное суждение не право по самой своей сути, потому что христианство – это следование за Христом. Образ Христов мы видим в Евангелии. Это очевидно каждому человеку, приобщенному к христианской традиции. И если мы посмотрим на то, с чем ко Христу приходят люди, то мы удивимся, пытавшись составить некую табличку плюсов и минусов, где у него спрашивают о духовном, а где у него спрашивают о телесном, или попросту говоря о том, что лежит в пределах нашего земного бытия. Мы должны будем честно признать сами себе, что в большинстве случаев люди приходят ко Христу отнюдь не с духовными вопросами. Они приходят к Нему с просьбой исцелить кого-то, изгнать беса из кого-то, даже воскресить кого-то, или Христос сам это делает. И в очень незначительном количестве случаев, которые, наверное, я мог бы перечислить, если бы постарался по пальцам одной руки, речь идет о духовных вопросах, причем всегда они ставятся каким-то таким образом, что они включены в проблематику вопросов, в том числе и сиюминутно бытовые. Пожалуй, такой яркий, радикальный пример подобного рода – это когда некий благочестивый юноша приходит ко Христу и спрашивает его, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Но это скорее исключение на общем фоне. А большинство того, что делает Христос, проявляя свою божественную власть и силу святости своей божественной, касается именно решения очень больных для людей, но важных для них в этой жизни вопросов. И то же самое мы видим и в нынешнем примере, который нам дан был через евангельское чтение, в связи с чем я исполнил это возражение. Христос сталкивается с необходимостью реакции на веру людей, принесших своего больного товарища, попросту говоря, в простыне за в конце этой простыни взявшихся. И дальше вот начинается то, что для нас может служить примером. о том, что христианство вовсе не есть некое учение, целиком и полностью игнорирующее нашу реальную объективную жизнь и нацеленную куда-то по ту сторону вечности. Это как раз не христианство, это какая-то специфическая позиция оригинистического такого толка, если говорить немножко умничать, богословствовать. Как раз христианство нацелено на полное исцеление творения Божия. Что делает Христос Спаситель, в частности, в этом примере? Христианство предполагает освящение человека в его совокупности. Это не только спасение души, но и прямо сказано, спасение тела. И в этом смысле исцеление, совершаемое Христом, и даже воскрешение телесных людей, как раз нам об этом говорит. Мы с вами в конце концов, как сказано в Апокалипсисе, ожидаем, там даже более хорошее слово употреблено, чаяние. Чаяние – это какая-то надежда, сопряженная с верой, нового неба и новой земли. Не только неба, но и земли, в которых живет правда, в них же правда живет. И мы предполагаем также, и это предположение у нас зафиксировано в виде догматического учения Церкви, что все мертвые воскреснут, и воскреснут они не каким-либо духовным образом, а самым непосредственным телесным. И эта телесность будет присуща в новом виде, в неком новом моносе, на новой земле, измененной, преображенной божественной силой. Но все равно материальность не презирается ни в коем мере, ни евангельским текстом, ни соответственно учением православной церкви. Об этом нам с вами всегда, дорогие мои, нужно помнить, в частности, когда мы встречаемся с возражением подобного рода. Но смотрите, как действует Христос в данном случае. Первое, что Он говорит этому человеку, парализованному, лежащему на простыне, притащенному своими друзьями, сострадателями: «Чадо, прощаются тебе грехи свои». И тут же он знает, он видит, он понимает, что это сентенция, это осуждение тотчас же вызывает раздражение и осуждение в сердцах, в умах, в сознании тех людей, которые наблюдают эту позицию со стороны и ищут ловить его условия. Речь идет, конечно, прежде всего о книжниках, о фарисеях, об интеллектуальной духовной элите Израиля того времени. Зная это, Христос им возражает, задавая некий вопрос: что легче сказать расслабленно: прощаются тебе грехи твои, или сказать ему: встань и ходи? Хороший вопрос. Святитель наш родной московский Филарет, когда толкует это изречение Христа Спасителя, замечает, что ответ на этот вопрос остался в сердцах слушающих. То есть он не явлен нам с очевидностью. Каждый, наверное, сам для себя его решал этот вопрос. Но далее Христос говорит, обнаруживая суть того, к чему Он ведет дело. Он говорит: ну для того, чтобы вы знали, что такое дар Божий, что такое сила Божия, в конце концов мы можем продолжить эту мысль, чтобы вы понимали, кто перед вами, что перед вами Бог воплотившийся, я говорю расслабленному: встань, возьми воду свою и ходи. И тотчас же тот делает, сказано, в результате он получает исцеление грехов и исцеление, восстановление своего нормального физического состояния. По сути, второе действие, а в первом мы нисколько не сомневаемся, что грехи ему были прощены, раз сам Христос сказал об этом, подтверждает факт совершившегося первого. На это тоже нам обращает внимание святитель наш московский Филарет. И далее, дорогие друзья, видите, как здесь выстраивается учение Христова, явленное не только словом из его уст исходящим, но и самой логикой его поступков, самой логикой его действий. Он сначала говорит о прощении грехов, обращая внимание к вещам вечным, но ни в коей мере не отказывая человеку в удовлетворении его самых необходимых житейских, я бы сказал, биологических нужд, потому что, ну, естественно, мы сами все хотим, у нас есть внутренняя потребность быть здоровыми, поэтому мы с вами и лечимся, и врачей посещаем, и в больницу ходим, и лекарства принимаем, потому что мы понимаем, что это неправильно, что болезнь – это маленькая смерть, это еще один шажок к нашему с вами распаду, к тлению, которое в конце концов уничтожит наше тело, которое опять же приведет к полному восстановлению после второго славного Христового пришествия. Поэтому христианство нацелено на полное восстановление человека и души, и тела. Оно заботится как о вещах духовных, так и о вещах материальных. И это должно быть нормой для нашего с вами восприятия и нашей с вами христианской позиции. Причем не только мировоззренческой позиции в отношении к этому миру, а в том числе нашей позиции, нашего статуса как члена нашей с вами христианской общины. Об этом сегодня как раз нам сказал апостол Павел, когда чтец наш возгласил здесь кусочек зачала из послания апостола Павла христианам, проживавшим в городе Риме. Дело в том, что этот перевод, который мы с вами часто знаем, и славянский перевод, и русский перевод синодальный, он составлен таким образом, что формирует в нашем сознании некое ощущение, что будто бы апостол Павел говорит о неких служениях, присутствующих в древнехристианской общине, которые имели хоть формальный характер. Ну, говоря более сложным, более четким для меня языком, они были институциализированы. То есть были такие институции, про которых он, собственно, упоминает. И действительно, к этому вроде склоняет нас сама логика его текста. По крайней мере, в том виде, в каком мы его знаем из синодального перевода. Он говорит о том, что если тебе дан пророчество, пророчествуй по мере веры. То есть отсюда сразу логика. Вероятно, речь идет о том, что был какой-то штатный пророк в каждой христианской общине, которому вот община эти функции передавала в качестве его особого служения этой самой христианской формы, этой служения христианской общине. Дальше. Начальствующий, начальствует там, с радушием. Ага, то есть начальник в этой общине. Но на самом деле, конечно, речь идет совсем не об этом. И именно поэтому апостол Павел говорит о дарах духовных, который получил каждый член христианской общины. Я даже дерзну зачитать современный перевод, который сделал Российским библейским обществом, работающим в тесном взаимодействии с Русской Православной Церковью, и здесь расставляющий немного другие акценты. Давайте послушаем его внимательно. В соответствии с разными дарованиями, которые дал нам Бог, у каждого свое назначение. Должность, а назначение, почувствуйте разницу. Кому дано возвещать Божию весть, пусть делает это, так как внушает ему веру. Кому служить братьям, пусть служит. Кому учить, пусть учит. Кому ободрять, пусть ободряет. Кто дает, пусть дает от чистого сердца. Кто руководит, пусть руководит с усердием. Кто делает добрые дела, пусть делает их с весельем. Пусть ваша любовь будет искренна. Ну, на этом я оборву цитацию. Обратите внимание, что здесь служение Христу для апостола Павла не имеет другого выражения, как служение Церкви, созданной Христом, в которой Христос пребывает, поскольку Он сам сказал, что содержу Церковь мою, врата ада не одолеют ее, и сам сказал об общинном характере Церкви, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И значит, если мы служим друг другу, это означает, что мы служим самому Христу. Тут-то мы и проявляем те дары, которые нам даны. Причем я даже держу сказать больше. Часто мы эти дары не можем обнаружить в себе именно по той простой причине, что мы не стараемся применять их по отношению к другому человеку. Мы с вами зачастую ощущаем себя чужими, хотя и молимся вместе, и приступаем к одной евхаристической чаше. Но мы вот эту нашу общность во Христе ощущаем, если мы будем говорить в логике, которую сказал апостол Павел, которая дана в этом отрывке, недостаточно полно. А это наша с вами христианская проблема. Проблема в том числе поставленная и современным нашим миром, нашей городской жизнью, нашим перенасыщенным идейным пространством, когда люди разорваны на ячейки, и с одной стороны вроде они собраны как бы искусственно в рамках мегаполиса, а с другой стороны, каждый себе пытается оттоптать побольше личного пространства, защищая его от вторжения другого. Это наша с вами проблема. Но все это должно преодолеваться в рамках нашей с вами христианской общины. Мы должны стать по возможности ближе друг к другу. Думать каждый должен о том, какой дар он может принести для всей нашей христианской общины целиком и тому человеку, который из этой христианской общины нуждается в этом даре. Это очень важная вещь, дорогие друзья. Если у нас нет хотя бы устремленности к реализации этой идеи, Мы с вами выходим за рамки того, о чем говорил апостол Павел. Мы с вами становимся кимвалом бряцающим, в котором есть звук, но нет содержания этого звука. Мы с вами становимся пустословами, которые говорят о делах служения церкви, но служение это реализует не в полной мере, я бы так сказал. Оно реализуется в самом главном. Мы с вами все равно вместе общаемся со Христом в евхаристической чаше. Мы все с вами едим одно тело Христово и пьем одну его кровь. И здесь, поверх нашего человеческого несовершенства, Господь соединяет с ним. Но это дар Божий, дар тела и крови Христовых, тоже дар, так же, как является дарами все то, о чем говорит апостол Павел в этом отрывке, и прямо так и называет. И этот дар, как сказано, реализуется через служение христианской общины. Давайте об этом думать, дорогие друзья. Давайте помнить о том, что мы призваны поддерживать друг друга. И это не является никаким не христианским эгоизмом, если мы друг друга поддерживаем, а другие люди нам безразличны. Не безразличны, но другие – это члены одного тела Христова. А как сказал тот же апостол Павел, кто о своих и ближних не заботится, тот отпал от веры и хуже язычника. Помните об этом, дорогие друзья. Думайте о том, как мы можем служить друг другу, не обязательно материально, хотя это не исключается, и храм, в конце концов, материален и требует материальной поддержки. Но не только этим, но просто добрым словом, участием, сопереживанием, молитвой за другого. Молитва не просто «пусть у всех все будет хорошо», а пониманием, чем страдает рядом стоящий человек, и какую молитву я могу приложить к нему, даже вербализовав его во время своего сердечного воздыхания перед лицом совершающейся евхаристической жертвы. Поэтому, дорогие друзья, я призываю вас к реализации на практике того, о чем сказал апостол Павел, и что, несомненно, было в христианской общине, но явно тоже было не вполне совершенным. Иначе бы ему не надо было об этом говорить, иначе так все было бы хорошо. Но поскольку он эту проблематику ставит перед общиной Рима, ясно, что там эта проблема была. Она есть у нас. И в этом смысле мы с вами, ну, в каком-то глобальном, если лапы по карте измерять, то мы не хуже и не лучше тех христиан, которые жили в Риме. У нас те же самые проблемы, и нас также апостол Павел призывает подобных христиан Рима эти проблемы решать. Ради служения Господу Богу и Спасу нашему Христу, которому мы будем давать славу, честь и поклонение.